Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы идем по алфавиту и дошли, как известно, нашим постоянным слушателям уже до буквы «П». И сегодня передача о человеке, которого вы сами избрали ее героем. При голосовании в интернете на сайте «Эхо Москвы» с преимуществом, с большим преимуществом победил Борис Пастернак. Больше всего посетителей сайта высказали пожелание, чтобы передача, одна из пяти передач на букву «П», была посвящена Борису Пастернаку. И, как всегда в начале нашей программы, портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Пастернак – наш современник. Его монументальная биография, написанная Дмитрием Быковым, собирает урожай литературных премий. Большая книга, национальный бестселлер, опережая произведения современной русской прозы, становится предметом жарких споров в печати, как и недавняя телевизионная экранизация главного его романа «Доктор Живаго». Анекдотическое выражение «Пастернака я не читал, но гневно осуждаю», родившееся в то прискорбное время, когда советская власть развернула травлю Пастернака за публикацию его романа на Западе, стало крылатым. По-прежнему не придумано лучшей формулы, чтобы описать истинную цену кампании общественного псевдовозмущения, которое наша нынешняя власть периодически устраивает против несогласных с нею. Пастернак разобран на цитаты точно так же, как Высоцкий, Евтушенко, Маяковский, Акуджава. Его строчки вошли в наш язык, множество людей повторяют их, не подозревая об авторстве. «Быть знаменитым некрасиво», «У времени в плену», «Свеча горела на столе» — все это Пастернак. Миллионы телезрителей под каждый Новый год в который раз смотрят и «Иронию судьбы», слушают звучащую в фильме песню, но немногие из них знают, что написана она на стихи Пастернака.
Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин.
Пастернак мог стать композитором. В детстве он серьезно занимался музыкой, и его благословил сам Скрябин, который бывал в доме его отца, большого русского художника, академика живописи Леонида Осиповича Пастернака. Среди друзей и знакомых отца еще и Рахманинов, Брюсов, Горький, Рейнер, Мария Рильке, Толстой. Спустя много лет Пастернак скажет, что образ Толстого прошел через всю его жизнь. Жизнь поэта, а было в ней чуть более 70 лет, оказалась, как ни парадоксально, на удивление удачливой. Он не погиб в годы революции, гражданской войны. Он уцелел в годы ранних и поздних сталинских репрессий, несмотря на страшные отягчающие обстоятельства. Вскоре после революции его родители уехали за границу и остались там навсегда. Он уцелел в Великую Отечественную, а самые большие его неприятности, связанные с доктором Живаго и Нобелевской премией, счастливо пришлись на период хрущевской оттепели и ограничились лишь исключением из Союза писателей. В иные времена за это можно было заплатить пулей в затылок. А так, на историческом расстоянии эти репрессии обернулись почетными наградами. Впрочем, многие скажут, и будут, наверное, во многом правы, что травля преждевременно свела Пастернака в могилу. Но в любом случае Пастернак прожил счастливую жизнь. Он любил и был любимым. Он стал классиком при жизни, даже когда его годами не печатали. И знал это. У него были ученики, которые окружали его на закате дней и проводили в последний путь. Он встретил смерть спокойно, мужественно, с достоинством, как жил. Последним его словом на этом свете было короткое «Рад».
А теперь позвольте мне представить гостя сегодняшней программы, Натальи Борисовны Ивановой, можно сказать, постоянный, частый участник нашего проекта. Очень часто наши зрители, наши слушатели выбирают именно больших писателей и поэтов в качестве героев программы. Мы говорили с Натальей Борисовной о Мандельштаме, мы говорили о Зощенко. Мы говорили о Куджаве, мы говорили о Некрасове.
Высоцком.
О Высоцком. И вот теперь Пастернак. Наталья Борисовна, как было сказано в анонсе нашей сегодняшней программы, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», но она еще доктор филологических наук, литературовед и автор еще одной совсем недавней книги о Пастернаке, которая, ну, на мой взгляд, существенно отличается от монументальной книги Дмитрия Быкова. И вот скажите мне, пожалуйста, вот многие читали Быкова, многие читали вас. В чем различие ваших подходов?
Ну, у меня подход такой концентрирующий внимание на определенных закономерностях и этапах жизни Пастернака и подход к поэтике жизни через поэтику его стихов и прозы. То есть мой подход таков, что не я пишу стихи. Стихи, как повесть, пишут меня, то, как сказано было в переводе Пастернаком Тициана Табидзе. То есть ощущение такое, что сначала стихи, а потом судьба, которую ведут стихи. Или сначала роман, а потом судьба, которая благодаря этому выходу этого романа становится совершенно другой. Вот мой подход к Пастернаку. Это не значит, что я его за что-то там осуждаю, ставлю какие-то оценки, нет. Но, видимо, мое филологическое прошлое и настоящее диктует мне подход к художнику, прежде всего через его творение, к его жизни, потому что еще Достоевским сказано, что жизнь так же сочиняется, как и литература. И Пастернак, в общем, на самом деле вполне сознательно выстраивал свою жизнь как большое эстетическое произведение. Что касается подхода Дмитрия Быкова, то это прежде всего подход человека, перемоловшего такое количество текстов, которые написал Пастернак, вокруг Пастернака, писем, воспоминаний и так далее, и произведшим из этого, пользуясь своим богатым лексическим запасом, вот как и одновременно запасом слов Пастернака, вот свое новое видение Пастернака, в котором он, на мой взгляд, иногда немножечко подменяет Пастернака современным представлением о том, как должен вести себя в жизни сегодня поэт. Ну, например, ну, конечно, я не хочу сказать, что это Бах Бузони, но Пастернак Быкова – это отчасти немножко Быков.
Вот так вот. Ну, и тем не менее, смотрите, действительно ведь биография, литературная биография Пастернака, человеческая биография Пастернака, соединенная вот под одной обложкой Быковской книги, победили всех современных писателей, которые представили свои книги.
Мне кажется, что Быков, да, что Быков сказал лучше всего сам
на суд.
Да, он сказал очень скромно.
Жюри двух премий.
Он сказал очень скромно, что здесь сама судьба Пастернака, сама история жизни такова, что победила она, как считает скромный Быков.
Ну, во всяком случае, это лишний раз подтверждает давнюю мою мысль, что человеческая жизнь, особенно жизнь так крупного человека, будь то он политик, ученый или литератор, зачастую оказывается богаче самого драматического, но придуманного писателем сюжета.
Да, и я, между прочим, сожалею, что у нас пока что жизнь вот таких людей, очень необычных, интересных, с необычной судьбой, она всего лишь материал, ну, скажем, ну, для хороших, ну, документальных фильмов на телевидении, скажем. Да, вот я сделала такой документальный фильм, четырехсерийный. Сейчас работаю над его продолжением, еще будет несколько серий. Сейчас это будет называться «Пастернак и его Пастернак и другие», а тогда это называлось «Пастернак. Раскованный голос». Так вот, нам не хватает жанра в художественном кинематографе, который называется биопик, говоря вот таким зарубежным обозначением. То есть биография человека захватывает, реальная биография, поставленная достаточно, ну, хорошим, скажем так, режиссером по хорошо написанному сценарию самой жизни этого поэта или прозаика, или художника, она уже потрясающая. Вот, например, ну, там, скажем, история, не надо ходить далеко, там, Александра Иванова, которого тоже сейчас, 100, по-моему, 50 лет со дня его смерти исполняется. Ну, автора явление Христа народу.
Он это... Иванов или Иванов?
Ну, Иванов,
казалось, хорошо, всегда,
Иванов.
Что он Иванов.
Да. Да. То есть фантастическая, интересная судьба, хотя на самом деле она почти вся прошла в Риме, и он работал, по слухам, там 25 лет над своей картиной, на самом деле он не только над ней работал, но и делал там массу чего вокруг этой картины. И вот судьбы таких людей, они, конечно, заслуживают
в том числе и кинематограф, да. И такие фильмы берут иногда и Оскар.
Безусловно.
Очень много боевиков, которые, да? которые брали Оскар, да. В том числе и в недавние времена.
Но будем надеяться, что в нашем Отечестве приблизится время, когда о жизни Пастернака можно будет сделать так замечательный
говоря,
драматический фильм.
Говоря о жизни Пастернака, вот правильно ли я вас понял? Вот ваша позиция состоит в том, что какие бы не предъявлять возможные претензии к поведению Пастернака как человека в разные периоды его жизни, в конечном счете важно то, что выходило из-под его пера как литератора, как поэта и как прозаика.
Это важнее всего. И когда я, например, в своей книге пишу о Зинаиде Николаевне, второй жене Бориса Леонидовича, предъявляя ей одни, другие, третьи, четвертые претензии, я потом говорю о том, что все это надо зачеркнуть и забыть, потому что на самом деле в эти годы страшные, в 30-е, она была тем человеком, который, может быть, спас Пастернака от той самой пули в затылок, о которой вы говорили, потому что он проходил по спискам, связанным с делом Мирхольда. Но Зинаида Николаевна была тверда на своем. Она валялась на ногах у Пастернака, чтобы он подписал письмо, ну, скажем так, благословляющее казнь Тухачевского. Он, между прочим, это письмо не подписал. И она была беременна, чуть ли не на последних месяцах беременности. И она сказала, что пожалей хотя бы нашего будущего ребенка. И Пастернак сказал, что если этот ребенок родится со взглядами другими, нежели у меня, то такой ребенок нам не нужен.
А что-нибудь он подписывал подобное?
На самом деле его подпись фальсифицирована. То есть она подписана за него. Вот когда он отказался подписывать это письмо, тем не менее оно вышло с его подписью. Но известны вот факты, о которых я сказала, которые опровергают его реальную подпись. И сколько он потом не говорил о том, что он этого не делал, тем не менее вот такой вот шлейф за ним кое-кто пытается вот как-то так об этом сказать. О том, что он тоже подписывал. Нет, не подписывал.
Мы говорили об этом уже однажды, когда была передача о Мандельштаме, но не все, кто слушает нас сегодня, могли слышать ту программу, поэтому я хочу опять вернуться к истории 1934 года, да? Это было в 1934
да,
году.
Да,
знаменитый
да.
телефонный разговор Сталина с Пастернаком.
О Мандельштаме.
О Мандельштаме.
Угу, угу.
Все ведь началось, если мне память не изменяет, с того, что через Бухарина Пастернак начал хлопотать о судьбе Мандельштама.
Да, он поехал немедленно к Бухарину, который тогда сидел прямо в редакции «Известий», он был главным редактором «Известий», узнав о том, что произошло, рассказал ему, и Бухарин, докладывая Сталину, приписал, и Пастернак тоже очень волнуется. А некоторые существуют, но не мистическое, мистическое, не знаю, но некоторая вот такая связь между Пастернаком и Сталином. И вот эти вот, обратив внимание все-таки на эти слова, Пастернак тоже волнуется. Ну, как я предполагаю, Пастернак связался, то есть Сталин связался с Пастернаком для того, чтобы устроить ему этот, ну, на мой взгляд, очень иезуитский, страшный и такой очень неприятный допрос. И на самом деле в сильной позиции был, конечно, Сталин. И он воспользовался этим разговором не только для того, чтобы поговорить о Мандельштаме, но и для того, чтобы унизить Пастернака, я так считаю.
А вот вопрос сугубо литературоведческий или источниковедческий, если угодно. А какая версия этого разговора, на ваш взгляд, как ученого, как исследователя, является наиболее достоверной? Потому что существует очень много разных версий.
Да просто фильм он можно снимать.
И понятно,
кто что слышал.
Кто что слышал.
Кто что слышал.
Деле, разговора не слышал никто. Его слышал только Пастернак. Слова Сталина слышал только Пастернак. И, видимо, дальше все это существует в его пересказе.
Слова Пастернака слышали еще два человека. Один человек, это Зинаида Николаевна, которая в этот момент лежала больная в комнате, больная воспалением легких, а разговор происходил в коммунальном коридоре. Телефон висел или стоял, я уж не знаю, там. И над Пастернаком шутила Ахматова, когда говорила с Надеждой Яковлевной Лаждан, говорила, ну что, про коммунальную кончил, потому что он всем сначала говорил о том, что очень плохо слышно, ему трудно говорить из коммунальной квартиры, он был слегка в этом смысле там зануда, да, ну, хотя его можно понять. Между прочим, в письмах Цветаевой, об этом отдельно можно говорить, он рассказывает о том, что просто в его в отцовской квартире на Волхонке, где жила одна их, ну, не маленькая, правда, семья, где было там четверо детей, потом поселили 6 семейств. Так? И вот вы представляете, что в эту коммунальную квартиру, родную, отеческую, но тем не менее, где живет 6 семейств, звонит вождь, и Пастернак разговаривает с ним по телефону. Зинаида Николаевна лежит больная, слышит. И еще в гостях Николай Вельмонт, который был братом жены брата Пастернака. Да? У Пастернака был еще брат Александр, младший брат, который был архитектором, у него была жена, и вот Николай Николаевич Вильям Вельмонт был в этот момент гостем, он был такой домашний человек, даже нельзя сказать гостем, но просто пришел к Пастернакам и тоже слышал этот разговор. Значит, я изучила все эти версии, да, изложенные тем и другим, и третьим, и четвертым, и пятым, потому что сегодня существует множество интерпретаций этого разговора. И решила, что надо доверять прежде всего Пастернаку. Потому что, во-первых, Борис Леонидович был человеком необыкновенно честным и очень придирчивым по отношению к самому себе. Он никогда себя не приукрашал, только за исключением каких-то внешних вещей в разговоре с приятными людьми ему. Да? Но вот свое поведение он всегда скорее преуменьшал, вот как он ставил себе не плюсы, а скорее минусы во всем, что он делал. Поэтому его рассказ о том, что происходило, на самом деле я знаю из уст его сына Евгения Борисовича Пастернака. Моя книга – это уже третье издание. У меня первое издание было маленькое совсем, оно вышло в Питере в 2000 году, потом оно приросло и вышло в 2003 году, эта книга иначе немножко называлась «Пастернак и другие». Сейчас это новое издание. И после того, как вышло первое издание книжки, я его подарила Евгению Борисовичу, мы с ним долго разговаривали именно об этом звонке. И на самом деле весь этот разговор запечатленный вот разными людьми, и в том числе и людьми, не близкими Пастернаку, он был распространяем, как считает Евгений Борисович, и как я считаю, на самом деле, тоже я так думаю, еще и сталинским окружением, специально в интерпретации, что Пастернак сдал Мандельштама, грубо говоря, вот условно. Потому что вы правы, что только ведь Сталин и Пастернак слышали, что происходило. Пастернак, как считала Ахматова и как считала вдова Мандельштама Надежда Яковлевна Мандельштам, и что запечатлено в записках об Ахматовой пером Лидии Корнеевны Чуковской, они обе, эти очень строгие женщины, считали, что Пастернак вел себя на твердую четверку. И все, что он говорил, на самом деле, Сталину, это то, что он говорил, вот то, абсолютно то, что он в этот момент думал, и что он считал, он абсолютно не кривил душой. Да, когда Сталин спросил, мастер ли Мандельштам, мастер ли он, да, для Пастернака, например, слово «мастер» было совершенно другим, чем для Сталина. Слово «гений», слово «мастер». Вот, например, Пастернак считал, что слово «гений» – это парикмахерский обиход, что это вообще нельзя употреблять. Слово «талант» для него было унизительным. Слово «мастер» для него было тоже таким, ну, достаточно амбивалентным, скажем так. Пастернак прикладывал, кстати, это слово к себе. Когда через два года в тех же «Известиях» в 1936 году в январском номере говорят, что по заказу Бухарина Пастернак написал стихи, где есть разговор художника и вождя, как бы вот такой диалог дальних двух начал, да, вот слышен как-то, да, чуть-чуть слышен, или можно его реконструировать, то все-таки художник – это то, где горбился его верстак, в мастерской. Поэтому слово «мастерская», слово «верстак» по отношению как альтер-эго он употребляет Пастернак. Но я еще раз говорю, что Пастернак к себе относился, всегда не вознося себя, а наоборот. Он никогда не мог сказать о себе. Там, ему Цветаева пишет о том, что там слово «гений». И он тут же, вот я отвечаю, что это слово парикмахерского обихода. Поэтому к себе он может употребить слово «мастер» или там слово «ремесло». Да? А по отношению к Мандельштаму нет. Мандельштам для него больше, чем мастер. И потом, я думаю, что Пастернак, слушая Сталина, всегда просчитывал в голове мгновенно все ловушки, которые там расставляет наш вождь дорогой. Потому что вождь просто так, без множества внутренних ходов и задних мыслей, звонить бы не стал. Он прощупывал не только отношение Пастернака к Мандельштаму, уничтожить Мандельштама или не уничтожить Мандельштама, да? Но он хотел понять, как воспринимает, ну, скажем, один из самых сильных и независимых умов этого времени, вот такой арест можно ли уничтожить, или все-таки это будет немножко так не... Да, немножко как бы перебор. И после разговора с Пастернаком он решил, что это будет все-таки перебор, что уничтожать не надо. Изолировать, изолировать, но сохранить в тот момент. Хотя, конечно, вы же понимаете, что ему была известна уже эта эпиграмма. Мандельштама. Да, мы живем под собой, ничего из страны. Это самая эпиграмма про кремлевского горца, которую, между прочим, Мандельштам прочитал и Пастернаку, и не назвал Пастернака среди, на допросе среди людей, слышавших это стихотворение. Знаете почему? Потому что Пастернак сказал ему: «Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, это не поэзия, а самоубийственный акт». Вот что сказал Мандельштаму Пастернак. И он хотел этим остановить вот это вот. Мандельштам не мог остановиться, он многим людям читал. Но Пастернак воспринял это именно так. Он же понимал, в какое
вот
время.
О чем я хочу вас спросить. Смотрите, Пастернак понимал, в какое он время живет. Но Пастернак был не один, не единственный литератор, которые понимали тогда, в какое время они живут, какие риски их окружают, и что погибнуть можно, что называется, за понюшку табаку. И все-таки, вот вы задумывались над тем, а почему кого-то миновала чаша сия, а на кого-то, несмотря на всю осторожность жизненного поведения, все-таки падал топор репрессии?
Да, и падал топор репрессии, или люди сами себя убивали, сами уходили из жизни, понимая, что все это страшно близко или вообще невыносимо. Конечно, задумывалась. И я думаю, что у Пастернака была, Пастернаком была избрана во многом интуитивно. Я не думаю, что он так, как математик, просчитывал эту формулу своей жизни и модель поведения. Во многом интуитивно, не без помощи, повторяю, Зинаиды Николаевны, которая так или иначе корректировала его образ. Ну, например, когда Ахматова пришла к калитке вместе с той же Чуковской, Пастернаком, их не пустили, сказали, что никого нет дома. Значит, Ахматова усмехнулась и сказала, что да нет, они, конечно, дома, просто она не хочет меня к нему пускать. И Зинаида Николаевна потом сказала, да что такое Ахматова, она вся нафталином пропахла, а Пастернак советский человек. И когда Пастернака опускали в могилу, это уже записи самой Зинаиды Николаевны,
да, она у нее вышли сказать «прощай,
да, прощай, настоящий коммунист», там и прочую бильберду.
Но промолчал.
Да, но в записях все это... Да, да.
Вот. Мы сейчас прервемся на несколько минут, потому что подошло время новостей, середины часа, кратких новостей на «Эхе Москвы», и затем через минуту-другую продолжим разговор о Борисе Пастернаке, который мы сегодня ведем с литературоведом Натальей Ивановой. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем сегодняшний выпуск этой программы. Она посвящена Борису Пастернаку. Этого героя вы, уважаемые слушатели «Эхо Москвы», выбрали сами при голосовании на сайте нашей радиостанции с большим преимуществом. Это ваш выбор. Сегодня о Борисе Пастернаке мы беседуем с доктором филологических наук, литературоведом, первым заместителем главного редактора журнала «Знамя», литературным критиком Натальей Ивановой. Перед перерывом, Наталья Борисовна, мы с вами заговорили о том, почему все-таки сталинские репрессии, как предвоенные, так и послевоенные, миновали Пастернака. Есть ли в этом какая-то закономерность? Это было решение Сталина, это было результатом мудрого, осторожного поведения Бориса Леонидовича, это было результатом того, что его умная жена Зинаида Николаевна, вторая его жена, вела его по жизни вот так вот.
Ну, я думаю, что и первое, и второе, и третье, и, возможно, четвертое, и пятое. Прежде всего, Сталин понимал, с кем он имеет дело. На самом деле, вот и Марина Цветаева писала в письмах Пастернаку о том, что он один из... Он первый поэт, так она его называла. Я-то так не считаю. Я считаю, что их четверка вот этих вот Цветаева, Ахматова, Пастернака, Мандельштама, это такое вот нечто фантастически богатое для России...
Того времени.
Того времени, да. Поэтому я тут не разбираю, кто первый, кто второй. Она считала...
А Бродского туда не добавляете?
Нет, ну Бродский... Я имею в виду то время. Угу. Да, то время. И он, конечно, я имею в виду Сталин, понимал не значение Пастернака, как поэт, потому что для этого он все-таки, как мне кажется, вот у него был такой странный, достаточно узкий взгляд и узкий, такой изворотливый, изощренный, но узкий ум. Поэтому я не могу сказать, что он понимал поэзию Пастернака, но он понимал значение Пастернака в тех или иных построениях, связанных с интеллигенцией того времени. Ведь... Во всяком случае, завлечь Пастернака в разнообразные архитектурные постройки, в том числе литературные, очень хотели и отчасти завлекли. Когда первый съезд Союза писателей состоялся, то Пастернака избрали в президиум этого съезда. Он вошел в правление этого съезда. Когда происходило вот само торжество в первый день, то недаром именно Пастернаку поручили принять портрет Сталина, там, который внесли, да, из рук вносивших. То есть это тоже случайному человеку доверить не могут.
Потом он ездил на антифашистский.
Он ездил, но его Сталин заставил. Его заставили поехать туда в 1935 году.
И не остался.
Нет, он и не собирался там оставаться. Более того, он...
Но многие, наверное, думали, что может остаться.
Нет, нет. Вы знаете, вот таких предположений не было совершенно. Но более того, в этот момент Пастернак проехал мимо, не заехал к своей матери и отцу. Он не видел мать перед этим 12 лет. И Цветаева потом ему написала в ярости. Но она не только поэтому ему в ярости писала, но она не понимает, как это можно проехать мимо матери, не увидеть ее, но он проехал мимо, потому что тогда, в 1935 году, он был болен, как он сам потом об этом писал, что он был болен психически, он не спал фактически полгода, перед этим у него была чудовищная бессонница. Это было связано, конечно же, уже с начавшимися репрессиями, с этим самым злосчастным звонком Сталину, после которого, я думаю, что он перестал спать. Во всяком случае, он был в тяжелом физическом состоянии и совершенно не собирался никуда ехать. Его заставили, ему сшили мгновенно костюм, его нарядили, отправили, и когда он возвращался уже оттуда, он оказался в одной каюте с Александром Щербаковым, который в те времена был, возглавлял Союз писателей. И Щербаков сказал, что у Пастернака, наверное, что-то психическое, потому что он не давал Щербакову, там, не знаю, отдохнуть ни секунду, он все время говорил. Он все время говорил, он не мог перестать произносить какие-то бесконечные, а как мы знаем о Пастернаке, он говорил иногда довольно бессвязно. Можете себе представить несчастного чиновника, которому все время высокое, непонятное, странное, что-то клубится, какая-то речь, на самом деле человека психически не очень в этот момент устойчивого. И Сталин называл его небожителем или еродивым, по другой версии, говорил, что не трогайте этого еродивого. Когда Лилуева покончила с собой, Пастернак не поставил свою подпись среди подписей его коллег по литературе, выражавших свое соболезнование Сталину. а написал отдельное письмо, которое можно прочитать очень по-разному. Значит, в письме, если мне память не изменяет, сказано так. «Был рядом, как будто все видел и знал». И этим он выразил там, преданный вам, любящий вас, как он неоднократно в своих письмах заканчивал Пастернак. Кстати, письмо 1935 года в декабре, когда он благодарил Сталина за то, что он освободил. Хорошо, да? Благодарит палача, что он сначала с мышкой поиграл, потом ее отпустил. Благодарил Сталина за то, что отпущены были на свободу муж Ахматовой Николай Николаевич Пунин и ее сын Лев Николаевич Гумилев. Он писал любящий, тоже и преданный вам Пастернак. Так вот, этого юродивого и этого небожителя, по терминологии Сталина, не трогали в 30-е годы. Но, хотя, вот если мы сравним стихи там, Осипа Мандельштама и Сталина, «Голодный старый Крым» Мандельштама, «Голодающим и умирающим крестьянстве», и стихи, которые выходили в это время у Пастернака, та книга, которую Анна Андреевна Ахматова назвала «Жениховская», я имею в виду «Второе рождение», да? «Талон на место у колонн», и «Ты прекрасно безызвилен», все это как бы подарено, «Второе рождение», книга как бы подарена им Зинаиде Николаевне, «Ты рядом, даль социализма», «Ты скажешь близь», там и так далее. Она книга, которая подтверждала путь Пастернака к идеям. И к правопорядку. Путь, направленный к этому несравненному государству, а не от него, как у Мандельштама, или не вне его, как у Ахматовой, или не так, как было с Цветаевой в 1935 году, когда он приехал туда, он ей сказал, опять же, по воспоминаниям или по письмам, тоже Цветаевой, «Марина, ты полюбишь колхозы?» Да? На что она совершенно ярости потом ответила, что колхозы это вообще там колхозы отдельно, одна отдельно, и даже никаких разговоров об этом быть не может. Хотя она потом вернулась, как вы знаете. А в то же время он ей сказал: «Марина, не езжай в Россию, там холодно». То есть, метафорически говоря, он ей объяснил, что не надо этого делать. И вы же понимаете прекрасно, что слежка в Париже была за ним еще та. И все эти разговоры тоже сопровождались записями и донесениями. Очень много из донесений, между прочим, сейчас опубликовано. Вышли благодаря, вспомним благодарно Александру Николаевичу Яковлеву, благодаря его вот этим колоссальным томам в темно-коричневой обложке «Власти и интеллигенции», новые документы, связанные с цензурой, исторические архивы были. Все это напечатано, в том числе и доносы товарищей по Перу или окружающих товарищей, к сожалению, не расшифрованные. Вот кто это писал, непонятно. Но тексты там есть, вот, описывающие те или иные моменты.
Вы знаете, конечно, у нас совсем немного времени, и за меньше, чем за час, который длится наша передача, рассказать все о Пастернаке, обсудить все эпизоды его литературной и человеческой биографии, ну, просто невозможно. И все-таки о романе, о докторе Живаго. Во-первых, я хочу вот вас о чем спросить. Очень многие люди, когда с ними начинаешь говорить об этом, когда они слышат название романа, сразу раздражаются тирадами про то, что, да, собственно, что это за роман, что это слабая, сырая, так себе романчик, плохая литература. Вот ваша точка зрения. На самом деле, каковы художественные достоинства, реальные, на ваш взгляд, художественные достоинства доктора Живаго?
Ну, во-первых, я хочу сказать, продолжая вот тот разговор о Сталине, что на самом деле Пастернак вспыхивал всегда и страшно переживал, когда как-то ему казалось, что намекали на то, что он почему-то выжил в тот момент, когда исчезали десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч, миллионы людей. Когда приехал Исайя Берлин и сказал, это уже было после войны, и сказал Пастернаку неосторожно, что вот мы все рады, что в конце концов, да, что вы живы, да, вот. А Пастернак ответил очень резко, что смысл его слов был, что не надо намекать на то, чего не было. Вы намекаете на то, что я как-то сотрудничал с властью, благодаря этому выжил. Нет, этого не было. Так вот, дело в том, что история романа очень длительная. Еще при первом, можете себе представить, в одном из первых встреч с Цветаевой, это был 22-й год. Когда он еще не понимал, кто такая Цветаева, он не читал ее, она не очень понимала, кто он, но она отметила, что очень 40, как настоящий поэт, а он пришел слушать ее чтение. И он ей рассказал о романе. Можете себе представить, 22-й год, что он хочет написать большую вещь с любовью, с героиней. И она тогда очень удивилась, что это как бы вот совершенно непонятно, только что там «Сестра моя жизнь», замечательная лирика, ну какая-то, какой там мелодраматический роман. Потом прошли годы. Мысли о большой прозе его не оставляло. Он писал не такую большую, но совершенно замечательную прозу. Он написал «Детство Люверс», которое, между прочим, перевела любовница Горького. Вы знаете это на английский язык?
Нет.
Да, вот. И Горький писал ему об этом, что скоро «Детство Люверс». Он очень высоко его ставил, уходит в английский язык. И четко можно проследить, как некоторые линии, которые потом вошли в «Доктор Живаго», они формируются вот на протяжении 20-х и 30-х годов в сознании Пастернака, так или иначе, в его прозе. Но вот это чувство, что все-таки у него получилось в результате жизнь гораздо более благополучная, чем у тех, кто погиб, как Мандельштам, или кто так тяжело был, страдал, были репрессированы его близкие, как у Ахматовой, или убиты, как у Цветаевой, муж, застреленная здесь, дочь, отправленная в лагерь, она сама покончившая с собой, что вот как бы он в этом, вот из этой четверки исключения, счастливое исключение, но он действительно был одарен даром необыкновенного счастья. Это факт. И стихи его счастливые, и сам он очень счастливый человек. Ну вот бывает такое. И в конце концов, сама идея романа, на мой взгляд, и я об этом пишу, это идея альтернативной жизни. Альтернативной жизни, потому что герой-поэт, он отдает ему свои стихи донорски. Последняя часть – это стихи Пастернака, отданные Юрию Живаго, описанные как бы им самим. Поэт – принципиальный дилетант, главный герой доктора Живаго, врач Юрий Андреевич Живаго. Пастернак самого себя считал, в общем, на самом деле не профессионалом, и считал, что дилетантизм – это что-то замечательное, а не плохое в литературе. И он проживает очень тяжелую жизнь, в отличие от Пастернака. Пастернак написал там ту жизнь, которую бы хотел прожить сам. И он вызвал этот огонь страшный на себя и, в конце концов, погиб от этого романа. И Юрий Андреевич Живаго рожден в такой же московской среде, примерно в такие же годы.
Жизнь Пастернака могла бы сложиться так же.
Именно так же она могла сложиться, как и жизнь Юрия Андреевича Живаго. И после его смерти в 29-м году, так написал Пастернак, что его герой умирает в 29-м году. Знаете почему? Он умирает в 29-м году, потому что в 29-м году, в апреле, началась первая кампания «Травля» Замятина и Пельника за то, что они свои романы напечатали на Западе. Можете себе представить? То есть это вот рифмы в истории нашей совершенно необыкновенные. Он как бы срифмовал себя вот с этим. Ведь никогда в художественном произведении просто так герои не умирают. Они умирают. А почему умер Юрий Андреевич Живаго? Он едет в трамвае по Москве, если помните, да?
Да.
И ему не хватило воздуха, пишет Пастернак. Ну, этот воздух, которого не хватило уже в 29-м году, это уже был конец того поэта, который на самом деле отдал донорски свою поэзию Борису Леонидовичу Пастернаку. А у Пастернака никогда ничего не бывает случайно. Если это проходит через стихи, то тогда это проходит и через его жизнь. Если проходит через его прозу, тоже. Поэтому то, что он отдал ему свои стихи, сформировал, на мой взгляд, это подтверждает то, что это альтернативная биография. Но что касается оценки, вот вы говорите, вот как оценить этот роман. Я, каюсь, при первом прочтении ведь не увлеклась. И вообще я не из тех, которые увлекаются теми текстами, которые они читают и изучают. Но мне кажется, что это произведение необычайно любопытное, многоосмысленное. Недаром очень любопытная книга Игоря Смирнова, профессора университета города Констанца, называется «Тайна романа «Доктор Живаго». Там очень много зашифровано. Это не реалистическое произведение. Хотя Пастернак, когда работал над ним, говорил, что, во-первых, он стал страшно свободен, когда он это пишет внутренне. Во-вторых, что он хотел бы написать повесть в духе Диккенса и Достоевского. На самом деле, эта повесть не в духе Диккенса и Достоевского, а это, конечно же, романтический роман. Романтический.
Недаром получил Нобелевскую премию.
И недаром, потому что без этого...
Там в уставе Нобелевской премии по литературе написано, ведь кажется, что именно за произведение в сентиментальном романтическом жанре должна присуждаться премия.
Нет, там написано в идеалистическом.
В идеалистическом, да.
Там написано в идеалистическом.
Ну, где идеализм, да. Там и романтика.
Но на самом деле, вы знаете, его уже выдвинули, не его выдвинул, как сейчас, ведь сейчас только... Несколько там, месяцев тому назад только открыты архивы, связанные с обсуждением и выдвижением Пастернака, потому что по правилам Нобелевского комитета должно пройти полвека. Вот, будет сейчас вот как раз, да, вот прошли полвека, между прочим, выход книги на русском языке будет отмечаться, я надеюсь, нами всеми в ноябре 2008 года. Так вот, его выдвигал академик Мартенсон, шведский академик, который выдвигал на самом деле его как лирика, его стихи. И
не за доктора Живаго.
Это вообще-то, мне кажется, слишком политизированный миф и политизированный на самом деле очень нашей стороной.
То есть так совпало, вы
хотите сказать? Специально, вот сейчас я договорю, вот что специально, что вот если он такой сякой, опубликовал роман на Западе, так вот это вот поддержали, и поэтому немедленно ему эту премию дали. Да? Не так все просто. Лирика Пастернака...
Простите, что я перебиваю. Может быть, дело было так, что был оценен не роман, а лирика Пастернака, его поэзия, но и соображения политические тоже вмешались. Вот этой премии, может быть, хотели поддержать его, понимая, что над ним уже завис вот этот вот, ну, не топор, понятно было, что жизни его едва ли что-то угрожает, но...
Нет, отыграем все назад. На самом деле, тогда еще над ним ничего не нависло, над ним все нависло тогда, когда ему дали премию. Вот
не тогда, когда стало ясно, что роман выходит
вот
бецензурно
тогда,
на Западе.
Когда ему дали премию, вот только тогда... Было опубликовано в литературной газете чуть ли не 28 октября 1958 года, как я помню, письмо членов редколлегии «Нового мира», которое на самом деле было написано в 1956 году. В 1956 году роман был представлен, да? В 1954 году стихи были напечатаны в «Знамени», стихи, 9 стихотворений из романа «Доктор Живаго» с объяснением преамбулы Пастернака о том, что, над каким романом он работает. 1954 год, все спокойно. 1956 год. Прочитан роман, написано письмо редколлегии «Нового мира», подписано Симоновым, подписано Кривицким, подписано, потом оно было подписано еще Твардовским, еще одно. Следующее письмо тоже редакции «Новый мир». Они на самом деле это письмо никому, и не сами у себя не напечатали, не обнародовали его. И Пастернак в этот момент, у него вообще сложились плохие отношения с властью. После войны плохо было все. Не позволяли на самом деле, ни книжки не выходили, стихи печатались очень редко и плохо. И работы, на самом деле, с работы было тяжко. А ведь он в силу своего естественного благородства кормил не одну свою семью. Он посылал деньги очень многим репрессированным. Он посылал без конца деньги Ариадне и Фронт. Он помогал Шаламову, он многим помогал. И он помогал грузинским вдовам, которые остались вдовом Тициана Табидзе и Паолы Яшвили. Знаете, выходили колоссальные вообще суммы на все на это. И он зарабатывал переводами, потому что заработать, опубликовать книги, как это делали советские поэты в это время, и получали за это очень хорошие гонорары. Он же не получил ни одной советской премии. Никакой не государственной премии. А вы знаете, а Шостакович получил их 5, а Прокофьев получил их 6. А Пастернак, несмотря на все постановления о Пастернаках, не получил ни одной. Он работал как сумасшедший. Он переводил «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова», это сказал Арсений Тарковский, так он Шекспира переводил и Фауста переводил. И поэтому для него самое тяжелое время наступило в 1958 году, когда пришло известие из Нобелевского комитета. Они подняли бокалы с шампанским или с грузинским вином. Существует пленка с записью, и существует замечательная фотография Корнея Ивановича с внучкой Плюшей в гостях. Был, между прочим, именина Зинаиды Николаевны. И после этого все обрушилось. Так вот, на самом деле, вот та оттепель, которая у нас была, вот в преамбуле вашей передачи говорили о том, что, слава богу, что это было все-таки время оттепели, ничего страшного, никакой пули он не получил, в лагерь он не пошел, зато он просто умер. Вот это я про один говорю, да? Но, тем не менее, зато он же был рассчитан, его здоровье было фантастическое, он купался до конца своих дней почти, да, в холодной речке.
И говорили, что он уже... Совсем зрелые годы, совсем будучи уже седым, тем не менее, сохранял вот это вот...
Замечательное мужское обаяние.
Мужское обаяние.
Да, и огромный темперамент.
Юношей.
Конечно, да. Конечно. И любил Ольгу Ивинскую, имя которой хорошо бы тоже...
И при этом он часто писал, о смерти, и о смерти финал его романа...
Да. Но в третий день восстану.
О смерти его стихи «Август», одно из самых, наверное, замечательных его стихотворений, самых известных, где он каким-то вот удивительным образом, тем не менее, счастливо пишет о своем будущем уходе. И вот вы говорили о переводах, и есть замечательное стихотворение, которое переведено Пастернаком, это стихотворение Никола Бараташвили «Синий цвет», в котором, мне кажется, все-таки, как Пастернак не относился к переводческому труду, но все-таки он в некотором смысле отразил и себя самого.
Безусловно.
И это тоже стихотворение о смерти. Есть замечательная песня Сергея Никитина, и в конце нашей передачи я хотел бы, чтобы мы ее услышали.
Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветом голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, этот цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Этот цвет моей мечты, это облик высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим.
Это была песня на стихи Николы Бараташвили в переводе Бориса Пастернака. Сегодня мы говорили о... Возможно, самым большим русском поэте 20 века вместе с доктором филологических наук, литературоведом Натальей Борисовной Ивановой. Наталья Борисовна, спасибо вам большое. Мы прощаемся с вами.
Спасибо, дорогие слушатели. Читайте Пастернака.
Мы прощаемся с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».